Слава нашему Господу! Боже, помоги нам вникать в себя и в учение, заниматься постоянно, ну и особенно, когда один на один, а еще особенно, когда двое-трое, а еще особенно, когда мы вместе собраны. У нас сегодня очень такая сложная тема, потому что очень правдиво глубокая, поэтому очень прошу все участки предельно бодствовать, чтобы дьяволу не давать места. Иначе мы утратим эту тему. Тема коснется очень большой глубины. Ну, чтобы было понятно, начнем с такого места Писания. В прошлый раз мы... Да, она самостоятельная, но, с другой стороны, она как продолжение всех предыдущих, ну, не всех предыдущих, но примерно 4-5 тем о мыслях, о помыслах, о чувствах, хотениях, желаниях. Потому что это очень такой глубокий вопрос. Читаем Откровение, 22 глава, стих 15. Там всего лишь одна такая фраза нас интересует. Но читаем весь стих. Откровение, 22, 15. Ладно, придется с 14 читать. Что ты сделаешь? Хорошо. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами». Ну, сегодня я не буду останавливаться на этом стихе. Здесь очень глубокая и очень доступная такая простая истина. Вот. Нас дальше интересует. «А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители». А вот теперь что нам надо? «И всякий любящий и делающий неправду». Значит, в преисподнюю идет не только делающий, но любящий. Нам сегодня надо будет обратить внимание на дела. Дела обычно мы понимаем так. Ну, дела, дело, какое дело? Ну, руки делают дело, ноги бегут для какого-то дела, да? Ну, язык говорит для какого-то дела. Ну, глаза смотрят для какого-то дела. Уши слушают для какого-то дела. Ну, так, да? Глубже. А есть дела, которые, вот, дерево познается по плодам, или человека можно узнать по делам, да? Вот когда глупец молчит, значит, никуда не идет, ничего не делает, наверное, никуда ненужное место не смотрит, наверное, ничего ненужное не слушает, но что ничего не говорит, то это точно. Кажется мудрым. Но вот надо его заставить, чтобы он дела внутренние вытащил наружу. И это будет видно из его слов, ну и так дальше, и тому подобное. То есть, какие внутренние дела? Это дела, какими является приход каких мыслей, почему приходят эти мысли, почему этот человек принимает эти мысли, дальше он их варит в мозгах своих мышлений и моментально пускает их в сердце. Чувства и мысли внутри человека создают помышления. Ну, нам надо это сегодня рассмотреть. Здесь говорится, что не только делающий, как мы привыкли понимать, руки, руками, ногами и хотя бы языком, за всякое праздное слово люди будут давать отчет, да? Но Церковь Божья отчета давать не будет потом, потому что дает отчет сегодня здесь. Ну, сегодня мы сейчас к такому вопросу подойдем, что ой-ой-ой. А мы останавливаемся на делах внутренности. Дело в том, что в сердце человека есть пути, стези, дороги. Это зачастую не видно. И бывает оно сокрыто. Грехи некоторых людей явны, то есть мы их можем видеть. Ну, свои, ну, видим, не видим. А некоторых открываются впоследствии. Если они таковы, скрыться не смогут. Нас это не очень интересует, но нас интересует внутренний вопрос. Дело в том, что нам сегодня нужно касаться вопроса произвола. Это страшная вещь. Что такое произвол? Мы коснемся, что говорит Священное Писание по этому поводу. Но дело в том, что сегодняшняя тема будет о произволе не действий дел, не о произволе, что руки делают, не о произволе, куда ноги ходят, не о произволе даже, что говорит язык. Не о произволе даже, куда смотрят глаза. И не о произволе даже, о чем слушают уши. Но мы сегодня будем говорить о произволе внутренности. Мы сегодня будем говорить о произволе мыслей. Произвол в принятии мыслей произвола. Произвол в том, что, приняв эти мысли, в них варимся. Это произвол. Что туда подключаем чувства, хотения и желания. Сознательно делаем. Произвол. И потом вот этот произвол, целый змеиное кудло, когда Иисус говорит, порождение змеиное, как вы можете говорить, доброе, будучи злы? Понимаем, куда он говорит, о чем он говорит? Кудло гадючее, порождение ехидины, порождение змеиное, вот там внутри. Произвол. Переплетение всех видов произвола, всех направлений и тому подобное. Священное Писание говорит, любящий неправду. Если говорить о том, что... Ну кто это такой, любящий неправду? Это безбожники. Да не-не-не-не, это божники. Это в церкви. Ну не я, не ты, не мы, не вы, не они. Ну кто-то же должен быть такой, ну написано же. Еще раз. И всякий любящий и делающий неправду. Это называется произвол. По своему произволу любит делать неправду. Но еще не делает неправда. Вот тут неправда. Пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Вот во внутренности, когда у человека созрело, от избытка сердца говорят уста. Это всего лишь 10% наружу вышло. Ну как айсберг в океане плавает, 90% снизу спрятано. Произвол внутренности на 90% вылится в произвол наружу в 10%. Понимаем? Ужас заключается в том, что когда мы были в миру, были грешниками, ну, для тех, кто из неверующих семей, из абсолютно грешного мира, им легче это понимать. Ну, ладно, сейчас коснемся и второй стороны. То когда там находились в этой жизни греховной, внешней, то жили по своему произволу, поступали по своему произволу. И наши отношения по отношению друг к другу, ну, кому-то, тоже были по произволу. Как хотели, так и поступали. Уже заключается в следующем, что когда пришли и стали принимать Христа своим Спасителем, я не слышал, чтобы от произвола кто-то отрекался и каялся в произволе. Если кто-то из нас сидящих, принимая Христа, каялся в произволе, благослови Господь. Но я ставлю под вопрос большой. Почему? Потому что, работая с народом, я практически такого не видел. Но это не значит, что теперь нигде никого такого нету. Но ужас еще страшнее заключается в следующем. Но люди этого мира, это понятно, они в произволе. А в христианских семьях нету произвола христианского? У мужа и жены христианского произвола нету? Или у одного, или у второго, или у кого больше, у кого меньше? Нет? Не-не-не. А у отца, у матери, вот они уже отец и мать, родители, у них хотя бы один ребенок, ну, дальше не считаем, 2, 3, 5, 10, ну, пока хотя бы один, да? Вот, а произвола там не было нигде, никогда, никакого. А потом дети возрастали с произволом, да, нет? А потом эти дети, дело в том, что работать с кающимися, я подумаю, как правильно выразить. Давайте по-другому. Вот работать с мирскими людьми, когда каются, легче, чем работать с христианскими детьми, когда они каются. Знаете почему? Христианские дети – это хитрые, замудренные. Они в таких произволах. Иногда даже так смотришь, что в миру такого не увидишь, какое бывает в христианских семьях. Это не к осуждению, это к рассуждению. Просто чтобы мы понимали эти вещи. Произвол. Ой-ой-ой-ой-ой. Он везде произвол. Что ты сказал? Читаем такое место Писания. Простое, как 1 плюс 2 равняется 3. Послание к евреям, 12 глава. Евреев, 12 глава. Нам известное такое место Писания, с 9 стиха читаем. Евреев, 12 глава, с 9 стиха. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, ну знаем, да, это место Писания? Да, знаем, слушайте. Когда мы были маленькие, наверное, нам родители говорили, вот видишь, даже так написано. А когда наши родители были маленькие, если они в христианских семьях воспитывали, им их родители, наши дедушки и бабушки говорили, вот так написано. Здесь страшная вещь написана. Жуткая вещь написана. Читаю. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, ну это нормально, боялись их, это хорошо, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? То есть покориться, если мы покорялись нашим родителям по плоти, когда нас воспитывали, наказывали, то тем более должны покориться нашему Небесному Отцу. Понятно. А теперь деталь. Смотрите внимательно, внимательно, какая деталь. Те родители по плоти, что они делали? Нас. Те наказывали нас. Что делали? Наказывали. Вопрос такой. Можете не отвечать, просто подумайте. Когда родители наказывают, это хорошо или плохо? Хороший, да, вопрос? Священное Писание говорит, что родители наказывают для блага немногих дней. Значит, это хорошо. Я опять ставлю вопрос. Так это хорошо или плохо? Раз ты задаешь вопрос, значит, там что-то закопано. Что-то закопано. Читаем внимательно. Те наказывали нас по Божьему благословению, по воле Божьей, будучи руководимы советом неба, наказывали нас? Так не написано. А что написано? Те наказывали нас по своему произволу. Страшная фраза. Если произвол проявляется у христианских родителей, желающих добра своим детям, то если не будет этого момента, то произвол будет кошмарный. Я как читаю, так и понимаю. Это звучит так, что не всегда с тем, как мы, родители, наказываем детей, не всегда с этим согласно небо. Небо не согласно с такими методами, как мы это делаем. Ты что хочешь сказать, что не надо детей наказывать? Да сначала надо самих себя наказать. Понимаем, нет? Произвол. Эта фраза говорит, домогаясь того, чтобы воспитать ребенка, я даже не хочу на себе говорить и на вас не хочу этого говорить, но мы, родители, идем по произволу, по своему произволу. Это же ужас. Значит, если мы будем домогаться чистоты и святости кого-то, то у нас будет произвол. Вот это меня место Писания подталкивает к рассуждению, пускай будет такое слово, рассуждать очень глубоко о произволе. Дело в том, что когда Бог заострил это внимание для меня, я был удивлен. Ну, почему? Это уже другой вопрос. Но когда Он заострил внимание глубже пойти на чувства, хотения, желания, интересы внутренности и помыслы, и показал, что произвол начинается оттуда, то я стал по-другому смотреть на и вот это место Писания тоже. Дальше. Тогда для меня открылась картина, я не знаю, как я смогу сегодня передать, что мы в повальном состоянии произвола. Мало того, когда принимали Христа, вообще не каялись. А раньше, но я уже захватил тот период времени, когда Бог стал прилагать из внешних, ну как сказать, из неверующих к церкви, то Бог сначала сказал интересную вещь. Сначала нужно положить на место, я своими словами скажу, вот, членов церкви. Ихних детей положить на место, как кирпичи вставить на свое место в стену. И когда, говорит, вы это сделаете, то после этого я, говорит, Бог смогу дальше приводить, прилагать спасаемых к церкви. А пока вы не приведете в порядок ваши семьи, и пока вы не приведете в порядок себя и ваших детей, то это невозможно, говорит, не смогут заходить внешние. И вот, наконец, стали, ну, в порядок приводиться семьи. Отцы, матеря, мужья, жены, родители. Стали приводиться в порядок дети, более взрослые, так выразимся. Ну, подростки тоже детали, ладно. И подошел момент водного крещения. Я вам как-то рассказывал, нам в сегодняшней теме это необходимо задуматься. Потому что произвол, надо рассмотреть его. Ну вот эти неверующие, вот теперь они принимают Христа, исповедание грехов у них будет или нет? И вот стали мычать рассуждения своих. Ну, согласились с этим Священным Писанием, что нужно исповедание. Потому что если в свое время, когда водное крещение преподавал Иоанн Креститель, то евреям, знающим закон Моисея, и закон Моисея читался и в синагогах, и в храме, и они говорили, что они дети Авраама, и вдруг им надо было исповедание. Ну, тогда тем более из мира пришедшим нужно исповедание. А детям из верующих семей нужно исповедание? Нет, зачем? Они автоматически спасены, потому что у них папы, мамы верующие, или хотя бы папа, или хотя бы мама. Я говорю, а ты что хочешь сказать, что они покамест до того дня, вот как сегодня, вчера, определились принять Христа своим Спасителем, они грешили или не грешили? Грешили. А тогда надо же покаяние, значит, исповедание. Ну, это уже детали, ладно? Ой, как копнули. Поэтому вот этот вопрос, это очень серьезный. Нам его необходимо очень глубоко рассмотреть. Произвол. Числа. 24 глава, 12-13 стих. Числа, 24 глава, 12-13 стих. И в течение темы будем стараться не отвлечь свое внимание, что нас интересует вопрос произвола, о принятии мыслей. Это страшная вещь. Ну, чтобы было понятно, я такой простой продуктовый пример приведу. Вот есть мушки, фруктовая мушка, да? Она прекрасно знает, где у нас там кислотность появилась, что у нас стала прокисать какая-то пища. Ну, фрукты стали прокисать, овощи стали прокисать, да? Ну, кислоту они чувствуют. Или вот даже, когда вот где посуду моешь, если раковину не отмыл хорошо, то там кислота. И мушки туда летят, на остатки продуктов. Как они это знают? Носа нету, а чувствуют. Так вот, здесь очень серьезный вопрос. Придется его немножко коснуться, а потом мы дальше по теме, а потом я расскажу, на что Бог обратил внимание. И посмотрим тоже, как нам каяться и исправляться в этих вопросах. Почему летят эти мушки? Потому что они чувствуют запах дрожжей, кислоты, закваски. Ну, сразу местами Писания будем говорить. Потому что они чувствуют запах закваски, порока и лукавства. Наличие во внутренности человека закваски, порока и лукавства, это есть присутствие начальной формы произвола. И по этому принципу, по этому запаху вот этой заразы, сидящей внутри, теперь готовься, валом будут лететь мушки мысли о произволе. Христиане зачастую поступают так. Я противостою этим мыслям, я противостою этим мушкам, гоняю их мухобойкой. Вешаю такие ленточки липкие, чтобы они туда все прилипали. Чего они лезут ко мне вот туда, в посудомойку? Или чего они у меня лезут вот в ту кастрюльку? чтобы противостоять этим мушкам, да надо их не мухобойкой гонять, а надо найти то, что у нас прокисло. Так вот, надо противостоять не демонам и бесам и сатане, что эти мысли приносит, а покаяться, что у нас закваска порока, лукавство внутри сидит. И она дает сигнал: давайте сюда, идите сюда, родимые, летите сюда. А мы лукавством занимаемся. Помолитесь, мысли обуревают. Да? Не будет закваски, не прилетят. А если там очищенность, то по старой привычке, если приходят мысли, потому что это духовная сфера, да, то у нас будет что ответить. А то у нас нечего отвечать. Почему? А потому что у нас закваска порока, лукавство. Понимаем? А потом это варево внутри. И потом оно пошло. Нам нужно посмотреть, что такое произвол. Это очень страшная вещь. Читаем числа. Это когда в 24 главе, ну там немножко раньше, Валак, царь Моавицкий, насколько я помню, он послал своих посланцев, князей. Это не пешки такие были, то есть большие люди были, не по росту, а по положению занимаемому. И очень много подарков послал. И говорит: приди. Вот тут, говорит, народ Израиля, говорит, они, говорит, как вол поедают траву. Это невозможно, говорит, с ними бороться. Прокляни мне их, чтобы я смог их победить. Проклятием это оказалось учение Валаама. Словами он не проклял, а действиями проклял. Что он сказал потом в дальнейшем? Валаам, за что и был убит. Это учение Валаама по сегодняшний день. Разукрасить женщин для того, чтобы их захотели взять в жены. Да не в жены, а в секс, который будет называться семейная жизнь. Чтобы они были одеты, разодеты, не раздеты. Кто его знает, в каких они платьях были. Раньше ценилось платье, если оно проходило через обручальное кольцо. Вот обручальное кольцо с пальца сняли. Платье продавалось на тех временах рынков. Он берет платье и через это кольцо. Прошло это платье. Все, оно имеет цену. Такое тонкое. Ну, конечно, оно будет прозрачное. Но если оно не будет прозрачное, то оно же все же будет обхватывать. Ну, что сегодня делается? Разукрасить их. Сдать музыку. И чтобы они начали двигать своими телами. Значит... Ну что это называется? И как хотите, его называйте. Они показывают свои тела и восклицания, и звуки, и голос, и все. И таким образом, говорит, это войдет проклятием. Как оно войдет? Их похватают. Одной жены мало, так десятка два наберет себе. Дальше они, вот эти девы, кто его знает, девы они, женщины, ты не поймешь уже, вопрос не здесь. Они же принесут своих идолов и будут... предлагать идолопоклонство. И таким образом грех войдет полностью. Израиль будет под проклятием. Они будут изменить, они изменят Богу. Эти действия, какие они, евреи, сделают, это будет сделано по произволу. Почему евреи пойдут на сделку и возьмут этих красавиц? Потому что у евреев внутри там сидит недобитая действие порока и лукавства. Египетские похождения. А там занимались, кто его знает чем. Священное Писание говорит об этих вещах. Сегодня, может быть, детально говорить не будем. И когда плакали в своих шатрах, то они плакали потому, что хотели котлы с мясом. Ну, а потом еще говорили и о поломанных грудях. Дальше я уже не скажу. Священное Писание конкретно говорит об этих вещах. И вот теперь, вот эта вот склонность к такому разврату, притаившаяся там внутри, вынесенная из Египта, хотя кровь Агнца была на косяках и на перекладинах, и поражения в стане Израиля не было, но закваска порока и лукавства внутри была, и когда они пошли из Египта по любому поводу, искали варианта развернуться, пойти назад. Ну, проверяем сами себя. Почему грехи возвращаются? Потому что возвращаемся мы к ним, потому что они добиты, вопросы порока и лукавства. Это малая закваска, нас это интересует, кого интересует, и мы к этому возвращаемся. Но нужно быть честными и открытыми. И вот на этом бесы знали проблему в Израиле. И они дали четкое указание из ворот ада. Врата ада, говорит, не одолеют церковь, сказал Иисус. Но тут они одолели врата ада, но не всех. И врата ада сказали, бесы рассказали друг другу, мы знаем, что вот в том родстве, в том, в этих коленах вот такие есть грехи, склонности, заинтересованности, им надо дать то, что они хотят. Дать им музыку, женские тела. Ну, кому женские тела нужны, а кому мужские нужны были тела, это уже вопрос другого порядка. Это вот мы прошли по учению Валаам. А вот теперь возвращаемся, что он говорит. И оттуда нам надо будет рассмотреть вопрос значения произвола. Что такое произвол? И вот когда первая группа пришла к князей, то Валаам отказал, а потом пришла вторая группа князей, более богатых, более известных, более, ну, большую погону имевших, занимавших большое положение в обществе, большим количеством подарков. И вот теперь он соглашается, идет с ними, а Бог его, помните, там ослица останавливает безумие пророка трижды, да? И он хотел ее убить, бить ее стал, она говорит человеческим языком, чего ты это со мной так поступаешь? Разве, говорит, я когда-нибудь так поступала? Да я бы, говорит, сейчас тебя убил, если бы у меня был бы меч. Она говорит, а ты посмотри, кто впереди стоит. Ну, примерно так. И он, говорит, увидел ангела и говорит, о, я не знал, что ты против меня. Валаам, ты правду говоришь, что ты не знал? Ну да, ну такой же толстошкурый, как может почувствовать? Да, грубое сердце, да, окаменевшее сердце, мы сейчас его не разбираем. Но там есть у него сильные фразы, слова, вот это нам надо к сегодняшней теме. И вот потом он встречается с Валааком, который просил проклясть, и говорит... Знаете, что он говорит? Числа, 24 глава, 12-13 стих. «И сказал Валаам Валааку, не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне? Хотя бы давал мне Валаак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господне». Приступить дальше, это слово будет иметь следующее значение. «Сделаться преступником». Преступник? Священное Писание говорит, Павел говорит Петру, если ты строишь то, что ты разрушал, то ты сам себя делаешь преступником. Это звучит так. Вот если ты разрушил грех, разрушил похоть, неважно какого вида направления, ладно? Во имя Иисуса Христа, вместе со Христом ты разрушил, Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, слава Богу. Но потом, спустя время, ты начинаешь это строить и возобновлять, то если мы такое делаем, то мы делаем сами себя преступниками. Мы делаем преступление, не нарушение, а преступление. Это страшнее. Ну, 53 глава Исаии, там интересную фразу говорит, я сегодня читать не буду, под конец главы, там есть такая деталь. «За преступников сделался ходатаем». Это чтобы мы понимали. Преступники приступают по своему произволу. Успеваем. «Хотя бы давал мне Валаак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить, не могу стать преступником». Валаам, не обманывай, ты уже преступник. «Какой преступник? Но тебе же Бог однажды сказал, что не ходи с этими людьми». Сказал. Ну, они же второй раз пришли. Ну, уже другие, конечно, пришли. Ну, и дальше что было? Ну, я пошел к Богу навстречу. И Бог мне спросил, а кто это люди у тебя? А я сказал, Господи, ты знаешь, вот Валаак прислал мне вот этих вот людей. Идти ли мне? Иди, иди. Ну, ты же мне разрешил, ну, ты же сказал идти. Мы такие наивные, когда заинтересованы во грехах. Почему у него не было чувствительности? Потому что у него была заинтересованность. Понимаете, нет? Для меня звучит так. Слушай, ну первый раз, допустим, ты не знал. Ну, себя проверяем, ладно? Ну, первый раз ты не знал, и ты вот сказал, как, у тебя не было видения духовного, что тебе нужно было к Богу приходить, этот вопрос задавать? Первый раз? Ладно, допустим. Хотя это уже ненормальность. Он говорит о себе, знающий тайны, видящий видения, ну, знающий голос Бога, ну, примерно так, да? А потом он говорит, открытые очи, но падает. Ну так, да? Если ты говоришь о том, что ты имел общение с Богом, почему ты потерял эту чувствительность, что когда к тебе пришли люди, у тебя неужели ничего не ёкнуло внутри? Неужели ты не понял, кто это народ Израиля? Если до сих пор к тебе не пришла информация о народе Израиля, ну допустим, но теперь тебе рассказали. Если ты в общении с Богом, то у тебя должна быть реакция наподобие, как реакция была у Елизаветы, когда Мария пришла. Елизавета говорит, когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, радостно взыграл ребенок в чреве моем, и ребенок исполнился Духа Святого. И она сама исполнилась Духа Святого. Ну и Мария то потом тоже исполнилась. Для меня, знаете, как звучит? Народ Израиля? И у него резонанс должен был быть. Это Божий народ. Дело в том, что за 40 лет должна была туда дойти до края земли информация. О чем? Что Бог сильной рукой вывел из Египта чудесами и знамениями. Через Красное море провел по дну Красного моря. Понимаем? И 40 лет они теперь ходят. За 40 лет должна и прийти информация. И у него должен был быть резонанс во внутренности. А у него другие чувства. О, значит, проклясть надо. Ну ладно. Ну ладно, ну, наверное, Бог-то не будет проклинать. И он обрадовался, что Бог сказал, не ходи проклинать? Или опечалился? Думаем, думаем, думаем. Но нам не сюда, ладно? А когда второй раз они пришли, а он уже наготове, чтобы сказать им нет? Что вы говорите? Вот он их гонит, а они опять идут. Вот я гоню, говорит, эти мысли, а они опять идут. Вот я гоню эти чувства, хотения, желания, аж умираю, как хочу, чтобы не прогнать. Понимаем? Аж умираю, как хочу, чтобы не прогнать. Аж умираю, хочу, чтобы они вошли, эти чувства, хотения, желания. Как наркоман, которому не дай, что надо, и начинается ломка. Любой грех, не дай, начинается ломка. И вдруг человек говорит, не могу приступить. Как ты не можешь? Ты уже приступил. Не могу приступить повеление Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Да ты уже совершил по своему произволу все, что ты хотел. И теперь дальше ты еще хуже устроишь для народа Израиля по сегодняшний день. По сегодняшней смысле, вот сегодня 2021 год. Понимаем? Как это получается? Произвол – это живучая такая, я не знаю, как назвать. Это в любом виде греха – произвол. В любом виде рассуждения – произвол. Это живучая, я бы назвал это личностью уже, наверное, так. И мы с этим произволом соединены полностью. Даже детей воспитываем по своему произволу. Хотя говорим для блага немногих дней. Ну, возможно, и помогает. Просто, знаете, когда мне приходилось с родителями так беседовать, которые уже умудренные опытом и воспитанием ни одного ребенка, ни два, ни три, ни четыре, там с десяток примерно детей в доме, Они потом, вот как Соломон говорили, наподобие. Вот Соломон говорит, что, говорит, сердце мое захотело, просил. Я ему давал, не сдерживал. Я и мудрости не, как сказать, не исключал. Ну и глупость не выкидывал, придерживался. Ну, вспоминаем. Я все, говорит, делал, что хотело мое сердце. Но это, говорит, суета-сует, но это уже другой вопрос. И томление духа, то есть темница, тюрьма. Я, говорит, свой дух в тюрьму садил постоянно. То в этом вопросе, то в пятом, десятом, то дальше. Что он сделал со своей совестью, я не знаю. Но что совесть его надо было очищать от мертвых дел, то это точно, 101%. Потому что он потом понабрал, мало того, что 700 жен, 300 наложниц, еще из разных народностей, о которых Бог запреты вообще поставил. Он еще им капище понастроил и ходил туда, еще жертвоприношение бесам приносил. Ну так же, да? Как так получается? Произвол полный. Как хотел, так и поступал. И разбираем значение слова «произвол». Это своя воля, не воля Бога, заметьте. Произвол – это своя воля. Свобода выбора и действий, хотений. Только чтобы мы понимали, вот Бог говорит, «Я положил пред тобою добро и зло, жизнь и смерть, свет и тьму. Ты на что хочешь?» Простри руку. У меня возникает вопрос. Каким это образом вдруг человек может, я беру первого человека, пожалуйста, до его согрешения. Каким это образом вдруг Адам с Евой могут простереть руку свою на дерево познания добра и зла? Произвол. Бог сказал нет. Они говорят да. Откуда идет произвол? От совета дьявола. Ну да, нет. Поэтому везде, где проникает произвол, это говорит о том, что мы в совете с дьяволом. Что ты сказал? Ну, 1 + 2 = 3 или сколько? Бог говорит, вот я тебе жизнь положил и смерть. Ну ладно, потом человечество, когда во грехах, то они уже будут вот грешить, потому что вот такой Адам и Ева. Ну я понимаю. Но как у такого Адама и Евы, и не только Каин родился, но и Авель. Ну правда же, да? Ну Каин, понятно, яблочко от яблоньки недалеко укатилось. Ладно, а Авель, яблочко в кого? Как у такого Адама с Евой, у них родился вот такой Каин? Но он не сразу проявил свои действия, но и родился еще и вот такой Авель. Ну, я возвращаюсь к Адаму с Евой. Вопрос по-другому. Мог ли Адам или Ева проявить действие произвола, чтобы съесть запретный плод? До момента, как Ева говорила с дьяволом. Для меня звучит. Нет, им даже на ум такое не приходило. Понимаем? И вдруг, пообщавшись с дьяволом, помните, мы в прошлой теме касались, ангелы пообщались с Херувимом Осеняющим, но он тогда приобрел на себя вид ангела света, но он уже был дьявол. Но он знал, как надо выглядеть ангелу света, потому что он был таковым до поры до времени. И пообщавшись с ним, ангелы, 1/3 превратилась в демонов, в бесов. Ну да, нет. Ева это, ну, полчеловека, ну пускай так звучит, может не совсем удачно, но человек это Адам плюс Ева равняется человек. Ну так Бог сказал в день сотворения. По образу и подобию. И вдруг образ и подобие, которое в Еве, от общения со змеем, то есть с дьяволом, ну кто она теперь будет? Язык не поворачивается, но про ангелов мы можем сказать, что они стали демоны, бесы, да, ну так. До ее общения с дьяволом она не обладала действием произвола. Понимаем, да? Отсюда вывод. Если мы во грехах были, то мы общались с кем? Где грехи брались? Дьявол не знает, какие грехи мы у него брали. Что вы говорите? Его грехи у него взяли с его прилавков бесплатно, и теперь он не знает, какие грехи мы брали. Да не может такого быть. Произвол? Откуда произвол? Яд. отравление ума, повреждение ума, сдвиг ума, яд. Наличие яда во внутренности – следующий шаг действия произвола. Вот он ответ. Отсюда вывод. Наличие во внутренности нашей закваски порока и лукавства – это уже яд. Этот яд бьет по мозгам. И когда идут мысли от дьявола произвола любого вида, мы берем и воспринимаем как за чистую монету. Мы черное называем белым, грех называем чуть ли не святостью, горькое называем сладким, тьму называем светом. Мы касаемся значения слова. Свобода выбора и действий, хотений. Интересно. Чистое сердце, а у нее совершенно другое действие и хотение. Ну, интересно, так говорит Священное Писание, что вы будете отвергать злое и избирать доброе. А тут наоборот. Дело отдано, пущено на его произвол, как хочет. Это чтобы нам понять значение, что значит произвол. В поступках виден полный произвол, самоволие, необузданность, деспотизм. Это характеристика этого значения этого слова. Не стесняет воли своей ничем. Сейчас мы на что-то страшное выйдем. Самовольный, безотчетный, произвольный выбор. Ничем не стесняемая воля собственного желания. Неограниченное своеволие, отсутствие законности, справедливости, отсутствие. Отсутствие, но зато самовластие. Приступить повеление Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. По-другому, стать на одну площадку, на одну ступеньку с Богом. Отменить Божие определение и узаконить свое, тире, бесовское. Как такое может быть? Да никак может, оно так есть. Страшные вещи. Почему это происходит? Мы с разных сторон сегодня будем рассматривать этот вопрос. Читаем вот такое местописание. Евреев, 12 главы. Прочитаем стих 15-16. Очень страшное местописание. Очень правдивое, и мы должны его понять сейчас. Потом мы еще ряд мест Священного Писания посмотрим, порассуждаем, Боже, чтобы нам увидеть это все. Евреев 12 глава, 15-16 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Ну, мне приходилось слышать чтение этого стиха в разных вариантах. Наблюдайте за другими. Я этого не вижу. Наблюдай каждый за собою. Вот это важный вопрос. Какая разница, что мы будем наблюдать за другими? Иисус сказал, ты, говорит, свои, говорит, бревна в своих глазах ищи, а не сучки в чужих глазах. Ну да? Вникай в себя и в учение, а не в твоих ближних, твоих дальних, твоих родных и тому подобное. Вникай в себя в учение, занимайся постоянно. Так спасешь не только себя и слушающих. Но сначала самого себя, нам это важно. Итак, наблюдайте, то есть за собой, чтобы кто, ну из нас, так пускай будет, не лишился благодати Божьей. Запоминаем эту деталь. Можно лишиться благодати Божьей? По-другому. Лишить кого благодати Божьей? В русском языке лишиться, еще раз, чтобы кто не лишился, не лишил сам себя благодати Божьей. Успеваем, правда, да? чтобы я, ты, мы, вы, они, каждый для себя, не лишил сам себя благодати Божьей. Дальше. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Ну, даже в церкви, я сейчас это не касаюсь, назад возвращаюсь. Если, не дай Бог, кто-то из нас, говорю про конкретную личность, не в смысле пальцем куда-то указать, а вот так, я на себя, ты на себя, ладно? Конкретную личность берем. Я себя, а ты себя берешь. Значит, кто бы, дабы я, давайте так будем читать, не лишился, не лишилась благодати Божьей, иначе, чтобы какой горький корень во мне, в тебе не возник и не причинил вреда. Это местописание для меня говорит, возникновение горького корня является следствием того, что человек лишился благодати Божьей. Очень просто. Если лишился благодати Божьей, никуда не денешься. Во внутренности будет горький корень. Эти вот кудла гадючие, змеи ядовитые будут там сидеть. А как это так случается? Дальше в этом стихе, или следующем, написано, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, а первые блудники – это измена Богу, прелюбодеи и прелюбодейцы, разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это первая измена, измена Богу. А потом остальные, половые, разнополые – это уже детали. Нечестивец – это не вопросы, связанные с сексом, пожалуйста. Это любые вопросы, абсолютно. Но нас не это интересует. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Вот он где ужас. Возвращаемся назад. И если человек лишился благодати Божьей, то там возникнет горький корень и причинит вред этому самому человеку. А теперь благодать. Ну-ка давайте благодать берем. Титу. Послание Тита, 2 глава. И вот тут он рассказывает, почему происходит состояние произвола. Лишение себя благодати Божьей, это является проявлением произвола. Послание Тита перед евреями. Послание Тита, 2 глава, 11 стих, ну, может быть, до конца. «Ибо явилась благодать Божия». Благодать Божия явилась. «Спасительная для всех человеков». Ну, сегодня я не буду разбирать этой стороны. Для всех, так для всех, не только для церкви, оказывается, даже. Не разбираем этой стороны. Дальше движемся. Научающая нас. Ах, вот что нам надо. Благодать, что она делает? Научает меня, тебя, вас, нас. Чему научает? Чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ну, дальше я, наверное, уже остановлюсь. Иначе очень широко пойдет. Тема. Заново. Чему она научает? Она явилась и научает. Ее присутствие во мне и в тебе будет проявляться или будет замечено по тому, как я отреагирую на то, как она меня учит. Как ты отреагируешь на то, как она тебя учит. Правильно, да? Чему он учит? Чтобы отвергли нечестие. Вопрос. Мы отвергли нечестие? И мирские похоти. А похоти – это различные похоти, любого направления. Утопают во грехах, водимые различными похотями. Похоти – это вопросы чувственностей любого направления. Какой вид греха? Не играет роли. Праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Когда мы по евреям прочитали, то там сказал Павел, смотрите, дабы кто не лишился благодати Божьей. Лишение себя благодати Божьей это сказать благодати. Прекрати мне говорить, чтобы я отверг нечестие или отвергла нечестие, чтобы отвергнуть мирские похоти. О целомудрии вообще мне не говори. О праведности тоже, о благочестии тоже. Я хочу жить, как я хочу. Будет расти горький корень. Это говорит о вопросе. Вот это благодать научающая, говорит, здесь должно быть чисто. Человек говорит, нет, не хочу, а мне хочется греха. Но чтобы этот грех делать, теперь надо его отбелить, сделать таким законным и оправдать, дать объяснение. Дальше. Ожидай. Мысли произвола будут идти шквалом. Никуда не денешься. Вот эти мысли как раз и продают нас, что оно в нас сидит. Что? Что мы утратили благодать Божию. Интересный вопрос. Вот если этим местом Писания, хотя бы этим местом Писания, проверять все наши жизненные поступки, слова, действия, высказывания, взгляды, мировоззрение, что мы слушаем, на что мы обращаем внимание, что мы говорим. Знаете, у меня возникает очень серьезнейший вопрос. Случайно мы не утратили благодать? Что ты так решил? Ну, когда вот мы за кем-то видим, что человек несправедливо поступает, неправильно говорит, неправдиво рассуждает, какое-то поражение мышления. Мы понимаем, да, это? Это говорит о том, что человек утратил в себе благодать Божию, научающую его. Удивительные вещи происходят. Дело в том, что Священное Писание говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. И там, говорит, всякое раздражение и прочие вопросы не должно быть, а вот такие грехи вообще не должны, говорит, у вас даже именоваться. Ну, примерно так, да? Он говорит, пойми, вот если эти вот грехи существуют, ну, любого вида, да, которыми огорчаем Дух Святой, это говорит о вопросе, что мы уже лишили себя благодати Божьей и топчем благодать. Парадокс. Как мы умудряемся приходить на хлебопреломление? Как мы умудряемся участвовать в принятии ломимого тела и пролитой святой крови? Как мы умудряемся говорить на иных языках и молиться? Как? Как мы умудряемся пророчествовать, видеть видения, сновидениями быть вразумляемыми? Как? Как для нас открывается Священное Писание? Как? Вопрос страшный. Знаете почему? Дело в том, что если мы теряем эту благодать или ущемляем ее, возникает очень такой вопрос своеобразный. Когда Дух Святой через нас молится, о чем Он молится? Не молится ли Он случайно, что Ему тесно в нас? Не молится ли Он о том, что мы пренебрегаем? В посланиях, в малых посланиях, которые пишет Иоанн, он говорит, вот вы имеете от него помазание, и оно у вас пребывает, оно не ложно, чему оно научило вас. Впрочем, говорит, вы имеете помазание, которое научает вас, и говорит, вы даже не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Для меня вопрос помазания и благодати – это одно и то же. Для меня это личность. Ну, я бы сказал, что это Дух Святой. Потому что помазание по посланиям Иоанна – это действие Духа Святого. А здесь аналогично. Ну как оно умудряется такое в нашей жизни быть? Мы говорим, что мы духовные, и вдруг посмотрим, что делается. Читаем Фессалоникийцев, 4 глава, 4-5 стих. Первое послание Фессалоникийцев, 4 глава, 4-5 стих. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Ну, то, что мы сейчас прочитали, про благодать научающую. А не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Заново. Когда эти два стиха объединяешь вместе, они друг за другом идут, я сейчас не об этом, то вытекает страшная вещь. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд внутри чего? Святости и чести. А иначе будете соблюдать свой сосуд в страсти похотений. Свой сосуд, своей внутренности соблюдать, быть блюстителем порядка, и порядком называется страсть и похоть? Павел, ты кому пишешь? К церкви фессалоникийцев. Ну, они же приняли Господа, ну, они же крещенные Духом Святым, ну, они же в завете с Богом, через водное крещение обещали Богу добрую совесть. Ну, они же в завете любви, принимая Христа как своего жениха. Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Как так вдруг можно умудриться свой сосуд соблюдать в чем? В искании страстей и похотений. Я скажу нечто. Когда работаешь с народом, и народ очень глубоко начинает задумываться о многих своих вопросах и вещах, то они почти все вышли на вот это место Писания, не в смысле, что его процитировали, но оказался такой факт, что они соблюдали сосуд свой, свое тело в страстях похотений. И это видно уже даже в действиях. Хотя это было бы, должно было бы быть видно в приходе мыслей, в рассуждениях мыслей, в хотениях сердца, заинтересованность, чего хочется, и это превращающееся в помыслы. И Иисус сказал, что от избытка сердца, или по-другому, Он сказал, говорит, помыслы из сердца исходят и оскверняют человека, потому что уже внутри оскверненность. Дело в том, что мы сегодня с вами прочитали «Всякие любящие неправду». И наше внимание сегодняшней темы – произвол в мыслях. Как это происходит? Вот оно как происходит. Теперь, когда мы говорим о путях, это очень серьезный такой вопрос. Читаем Псалом 83, с 5 стиха. Давайте, наверное, даже с 1 прочитаем, но наше внимание будет в 6. Псалом 83, с 1 стиха, чтобы вспомнить его, и внутри него наше внимание, стих 6. Начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов Псалом. «Как вожделены жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце, вот это нам нужно сильно взять себе, и у которого в сердце стези, направленные к Тебе. Мы сейчас вернемся к этому месту. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Дальше, я думаю, достаточно, мы уже помним этот псалом. Возвращаемся назад к 6 стиху. «И у которого в сердце стези, направленные к тебе». Стезя – это путь-дорога, торжественно приподнятые речи. Стези. Это внутренние сокрытые дороги. У грешников свои стези. И ведущие вот туда, в преисподнюю, ноги входят туда, в преисподнюю, есть такая степень грехов. Стези. Пути. Пути. В притчах первая глава говорится об этом, поскольку мы с вами касаемся вопроса относительно того, что это произвол. Где? Оказывается, произвол во внутренности – это ходить своими путями. Каким это образом вдруг пути греховоднических чувств стали нашими? Давайте будем честными, что мы боимся сами себе признаться, что у нас внутри делается. Давайте будем честными и согласимся с тем, что мы боимся признаться, какие у нас мысли входят, какие чувства, хотения, желания, цели. Ну, только честно. Вслух не надо, головами качать не надо. Понимаем, нет? Притчи, первая глава, с 29 стиха. Ну, в разных темах мы с вами читали это местописание сегодня, вот к этому вопросу, относительно произвола. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня». Страх Господень есть ненавидеть зло. «Не приняли совета моего». Вот сегодня мы с вами читали. «Благодать научающая, а ее совет не приняли». «Презрели все обличения мои». Здесь конкретно говорится уже о Духе Святом и говорится о премудрости, а премудрости является сам Сын Божий. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих». Каких? Какими вот ногами ходят? Нет, в своих чувствах, хотениях и желаниях. «И насыщаться от помыслов их». Значит, там будет полный произвол. Это ужас. Читаем Иеремии, 2 глава, 23-24 стих. Иеремия, 2 глава, 23-24. «Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил по вослед Ваала? Посмотри на поведение твое в долине». Интересный вопрос. Кто видел это поведение? «Познай, что ты делал, что делала ты, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям своим». По путям каким? Ну, здесь показывают не столько женскую натуру, сколько натуру любого человека. Просто на примере этого животного, верблюдицы и потом ослицы. Просто поэтому показывает. Это не обязательно женская натура. Это натура греховодническая. Для меня звучит, да никто не видел, кроме бесов и кроме Бога, что творилось в твоей внутренности. Он говорит, резвые любые хождения, вот резвые чувства, резвые мышления, резвые хотения, резвые желания, успеваем? Рыщущая, это знаете как он? Ищет, никак, это не то, вот то нужно, вот так надо, вот иначе надо, вот так, чтобы больше получить. Думаем внимательно. «Познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим». Уже не один путь во внутренности у человека. Кто его знает сколько? А мы сегодня с вами прочитали. «Блажен человек, у которого стези в сердце направлены к тебе». В таком случае то место Писания в Псалмах звучит, что у немалого количества христиан, а на тот момент евреев, стези сердца были направлены в преисподнюю через любые виды грехов. Заново. «Что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим?» А теперь смотрите фраза. «Привыкшую к пустыне дикую ослицу». Я не буду всех деталей, может быть, разбирать. «В страсти души своей, глотающую воздух». Ну-ка давайте в мысли туда идем. Там рассматриваем естество человека. Понимаете, что здесь описывается? Внутреннее состояние. «В страсти души своей, глотающую воздух». Кто может удержать? Кто может удержать от греха? Ну, грех наружу не вылазит, а о мыслях, какой, неважно. Мы касаемся вопроса того, что говорит о вне чародеи, любодеи, гадатели и тому подобное, да, и не только те, которые что делали, а кто любили. А любовь это наружу не вылезла. Так вот, мы с вами сейчас будем выходить на такой вопрос, что оказывается, если любите меня, исполните мои заповеди. Да, вот сегодня мы с вами немножко так, чуть-чуть коснулись, я говорю, я не смогу туда идти. Иначе объемность темы будет получаться очень большая. Это получается невозможность исполнения заповеди Господней, потому что вот эта стихия наша внутренность. Рыщущие на путях. На путях чего? Достижение цели, которую поставили перед собой. В похотях любых видов грехов. Какой? Не играет роли. Привыкшую к пустыне, к одиночеству. Родная стихия. Одиночество не в смысле один дома остаться, а сокрыться один на один со своими грехами, со своими чувствами и хотениями. И он говорит, ты понимаешь, что книга Откровения, так о ком же она написана, книга Откровения, о безбожниках? Ну да, про безбожников тоже там описывается. А когда он говорит интересную фразу, святой да освящается еще, но это же про божников. А нечистый пусть еще сквернится, а это кто, это безбожники? Это же тоже верующие же люди, это же тоже члены церкви. Это же двое на постели. Один берется, другой оставляется. Вот это место Писания книги Откровения надо прочитать. Один берется, святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще, и возьмется. А другой, тоже ходящий на собрание, в хлебопреломлении, участвующий, принявший Христа, Духа Святого, водное крещение. А другой, нечистый пусть еще сквернится. Ну как это так? Оказывается, это состояние внутри христианства. Мы не разбираем внешних людей, пожалуйста. И Бог говорит, я хочу заострить твое внимание. Ты видишь произвол? Вы знаете, я не знаю, смогу ли я сегодня до конца передать или какую-то большую, большую часть передать произвол в мыслях, чувствах, хотениях, желаниях. Это катастрофа. Во-первых, в этом не каялись, когда принимали Христа, а потом на протяжении жизни, когда мы приходим на исповедание и каемся уже в конкретных вопросах, вот вчерашних, позавчерашних, сегодняшних, там, или год спустя прошедшего времени, ну, примерно, да? Я не слышал о вопросе того, я это сделал по моему произволу, я это сделал по моему произволу. Ну, о произволе, когда читаем места Священного Писания, говорит, больше не остается жертвы за грех. Потому что произвол. Это называется, не дай Бог в это время умереть. Не дай Бог умереть в это время. Почему? По собственному произволу поступающие. Ну так написано в Священном Писании. Больше не остается жертвы за грех. Как такое может быть? Ужас заключается в том, что зачастую с произволом в своих руках, образно говоря, в своих мыслях, чувствах, хотениях и желаниях умудряемся еще продолжать жизнь на земном шаре. Сенсация. И в этом состоянии произвола внутренности умудряемся еще молиться на иных языках. А что теперь не молиться? Да сначала покаяться. Но зачастую-то это не делается. Грех называется, а что этот грех был совершен на основе произвола. А об этом умалчивается. Вот ты знаешь, у меня вот такой грех был сделан. Но грех сделан, это плод. На чем он вырос? Ну вот с этого было начало. Я понимаю, но ходим начало, откуда началось. Вот первый грешенечек такой маленький, потом побольше стал. Я понимаю. Но вот первый грешененочек, откуда взялся? С произвола. С произвола. Познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, страсти души своей, глотающую воздух. Кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Это кошмар. Произвол. Ни один бес не утомится искать такую душу. Не надо. Ни одна вот эта фруктовая мушка не утомится искать, куда, к кому прилететь. Не утомится. А мы давали отчет сами себе? Мы взвешивали сами себя? Приходишь к выводу, что ой-ой-ой. У Даниила по этому поводу очень просто говорится. Но забегая наперед по Даниилу, к тому месту, которое будем читать, это Даниила будет 5 глава. Там будет описываться, ты вот взвешен на весах и найден очень легким. Кому это сказано? К тому, кто по своему произволу поступал. Это что ж получается, когда мы вдруг начинаем видеть, что мы по своему произволу думали, хотели, принимали мысли, чувства, хотения, желания, поступали, говорили, слушали, смотрели, ну, все остальное делали, понимаете? Тогда ответ стоит. Оказывается, мы взвешены на весах и найдены очень легкими. Ну, тогда дальше, когда читаешь, говорит, царство твое от тебя отвержено. Как? Но ведь мы же цари и священники. Да нет, я не оспариваю этого места Писания. Но если мы по произволу что делаем, делаем потому, что благодать нас уже не научает, то тут уже и горький корень вырос, и яд работает. И мы доходим до того, что мы очень легкие. И теперь осталось только, что мы называемся царственным священством. Скажите, двое на постели, они оба были царственное священство? Ну, до поры до времени оба. Они оба были царственное священство, люди, взятые в удел. Некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Устрояющие себя, дом духовный, смотря на Христа, краеугольный камень. Ну да. Оба. Но один взялся, а в другой... остался. Как? Один взвешен, и второй взвешен. Ну, друг друга бывает хорошо, легко взвешивать, и то ошибки бывают. А вот сам себя давай-ка взвешиваем. Знаешь, что говорит Священное Писание? Даниил говорит. Говорит Бог через Даниила к царю. Даниила, 5 глава, с 19 стиха, наверное, по 27. Это когда царь ел, пил, жены-наложницы, принесите сосуды из дома Божьего, которые были забраны моим отцом Навуходоносором. И вот принесли эти сосуды, золотые, серебряные, там, понимаете, какие они были, ну, медные, наверное, тоже были. Вопрос не в этом. И вот он пьет, и идолов хвалит, бесов хвалит, ну, фактически так. И вдруг рука появилась, и на штукатурке пишет. Ну, потом мы помним, да, эти слова «текель», «меню парсин», да? Или как? Мене текелу парсин. Ну, сегодня не все мы в это будем разбирать. Кто бы ни разгадал, ничего никто не знает. И вот, наконец, в царстве твоем есть человек, у которого, говорит, высокий дух. И вот во дни отца твоего, Навуходоносора, в нем найдено это, говорит, благословение. И вот позови его, и он это сможет. Ну, и потом Даниила позвали, и он говорит, это не я, это будет Бог. И теперь вот то, что он говорит. Даниила, 5 глава, давайте с 18. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу, пред величием которого, которое он дал ему, все народы, племена, языки трепетали, страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял живых, кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал. Я, говорит, буду поступать, как я хочу, как я считаю правильным. Произвол. Но когда сердце его надмилось в произволе, он еще стал расти. Надменный, высокомерный. И дух его ожесточился до дерзости. То есть ступени, ну, может быть, не вверх надо показывать, а вниз будет опускаться. Лучше будем так говорить. То до дерзости ожесточился, но здесь возносится внутренность, ну, чтобы тоже было понятно. Он был свержен с царского престола своего, лишился славы своей, стал господин зверь. Здесь не написано так. Волос был как у орла, ногти были как у птицы, а орошаем был росою, ел траву как вол. Но, говорит, он был буйный, буйный был, он не на веревочке сидел. Он был в узах медных и оковах железных. Узы, это для меня звучит, наручники и наножники, назовем так. И вот там были цепями, ноги скованы, чтобы далеко не мог шаг сделать длинный, и руки были скованы, чтобы сильно не размахался. Обычно в этих случаях еще что делали? На пояс одевали цепь, и от пояса цепь идет к цепи, которая к ногам посередине. И другой кусок цепи от пояса поднимается к цепи, которая на руках. Сильно не подымешь, привязан к поясу. Руками не раздвинешь, они между собой на связке вот этой цепи. То же самое с ногами. Но с одной стороны так поступали с рабами, а с другой стороны так поступали со зверями. Поэтому он был буйный, бурный. И вот теперь царю говорят: ты посмотрел, пример и взял? И отлучен был от сынов человеческих, сердце его уподобилось звериному, не животному, а звериному. Животное есть животное, а зверь есть зверь. Это не животное, это зверь. Это хищный зверь. Животное не бывает хищным, но иногда бывает становится. И жил он с дикими ослами. Кормили его травой, как вола, тело его орошаемо было небесной росою. Доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирился отца твоего, хотя знал все это. Представляем, куда идет ответ. Но вознесся против Господа небес. Ах, вот оно что. Оказывается, произвол – это вознестись против Господа небес, что и случилось с херувимом осеняющим. Я подобен Всевышнему, поставлю престол мой среди богов на краю севера. Что он сказал ангелам? Вот Еве сказал: Бог обошел вниманием, не договорил вам правду, вы будете как боги, знающие добро и зло. Что он сказал 1/3 ангелов, я не знаю. Ну, можно поискать по Священному Писанию, может, конкретно не найдем место Писания, но найдем общие фразы такие, которые раскроют эту деталь. Они поверили и вознеслись против Бога. Если мы знаем Священное Писание, то потом дьявол повел их на войну против Бога. Знаем, да, нет? Вознеслись против Бога. Ева вознеслась против Бога. Вы представляете? Ты станешь божественной, ты станешь как богиня, знающая добро и зло. Ой, Господи Боже, это же ужас! Просто я дальше глубже не пойду. Что было бы, если было бы там Адам номер один и Адам номер два, Ева номер один и Ева номер два? Во что бы это дальше все вылилось? Помолчим. Ты вознесся, но вознесся против Господа небес. И когда человеческое сердце возносится против Господа небес, то у человека появляются действия бесовского произвола. Знаете, что он делает? И сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино. И ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послано от него кисть руки, начертано это Писание. И вот что начертано. Мене-мене текелу парсин. Вот и значение слов. Мене. Исчислил Бог царство твое, положил конец ему. Текел. Ты взвешен на весах, найден очень легким. Вопрос. А мы не уподобляемся зачастую этому царю? Что ты сказал? Где мы делаем грехи и оправдываем, мы превознеслись против Бога. И это сделали по своему произволу. И оправдывая себя в этих действиях, мы в произволе пошли дальше. А Бог говорит, ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что такой же, как ты. Но, говорит, будет такой день, когда, говорит, я изобличу тебя. Что ты, говорит, будешь говорить, когда я поставлю пред твое лицо, назову вещи своими именами. У произвола детали. Притчи. 26 глава, стих 10. Притчи. 26 глава, стих 10. Сильный делает все произвольно. Ну, там говорится, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Это нас не интересует. Еще раз. Сильный делает все произвольно. Почему он делает произвольно все? Потому что он весьма сильный. Весьма сильный, это говорится, это растение весьма сильное. Корень углубился, укоренился. Вырвать невозможно. Питается подземными водами. Да. Правильно. Питается из преисподней. Дальше. Разрослось это дерево. Ствол сильный. Сока очень много, избыток. Попробуй ему ветки отпили. Знаете, что будет? Еще бурнее будет расти. Еще больше будут у него плоды. Еще больше веток выбросит. Избыток сока внутри. По-другому, этот человек стал общником сока и корня, но Священное Писание говорит, если стали общниками сока и корня маслины, в данном случае говорится о Боге. А тут стали общниками сока и корня, да только не маслины, а проклятого дерева. Успеваем? И он говорит, если ты укоренился, укоренилась, то у тебя будет особое проявление произвола. Все будешь делать по произволу. Еще раз читаю. Сильный делает все произвольно. Сирах по этому поводу говорит очень глубокую фразу, но у нас сейчас здесь я не вижу полной Библии, поэтому вы не найдете это место Писания. Сирах, 8 глава, 18 стих. Интересная фраза. С отважным, таким смелым в своих глазах, уверенным, что у него все получится. В ваших Библиях этого места Писания нету. Это в полной Библии. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. Понимаешь, что он сказал? Минутку. С произвольно живущим мужем не пускайся в семейное плавание? Иначе он будет делать все по своему произволу с отвагой. Смело будет делать. Он или она, ну не играет роль. Ладно, или жена. Дальше. И ты просто можешь погибнуть от его безрассудства. Потому что в безрассудстве будешь подавать руку общительности. И соглашаться. Но это же муж, но это же жена. Но как-то нужно семью же сохранить. Семью сохранить? От чего? Сколько сохраняющие семью, в кавычках, влезли в грехи своего партнера, мужа или жены. Но сохранялась семья сохранялась. Ну и что, произвол? А за закрытыми дверями сколько произвола в семейных парах? А? Неемия об этом говорит. Знаете, что Неемия говорит по этому поводу? Произвол? Да. Нам вот сюда, вот мы по этой линии. Произвол в поступках? Мы привыкли его. Произвол в поступках? Мы не позволяем себе что-то сделать. А внутри? Для меня звучит. Вот двое на постели, у кого не было произвола, был взят. А у кого был произвол, остался. Были моменты, когда половина каялась в каких-то вопросах, которые за закрытыми дверями бывают. И это неважно, он или она, и поставила, это душа назовем, ладно, душа, хоть мужчина, хоть женщина. Эта душа поставила, ну как сказать, стену истины. И вторая половина, партнер, ну, партнер, партнером придется назвать. Спутник жизни, да какой же это спутник? Временный попутчик, да. Спутник нет, спутник идет в небо, а попутчик остается на земле. Разница есть, да? Попутчики по пути до поры до времени, а спутники это до конца. А до конца, это ужас или до конца вдвоем в преисподнюю. И вот вторая половина кричит, ты знаешь, я теряю тебя, я теряю тебя. А та половина, которая поставила стену истины, она говорит, чем ты меня теряешь? Ты же видишь, мое отношение к тебе стало намного лучше, правильнее в Господе, в чистоте, в святости, ну, в силе, любви, целомудрии. Он говорит, да, стало лучше, но я тебя все равно теряю. Да ты теряешь грехи, или ты покаешься, или ты навеки потеряешь и Господа, и меня. Ну, я дальше семейные вопросы не буду трогать. Пока достаточно. И в семьях не сильно глубоко пойду, не за закрытые двери, а просто открытые двери в семье. Это каждый пускай разбирает себя, хорошо? Но Неемия говорит и называет вещи глубоко, глубоко. Неемия. 9 глава. 37 стих. Это когда Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, мы с вами разбирали, да? Но Божье присутствие над Иерусалимом и над храмом не было разрушено. Где это видно? Это видно в молитве Соломона, и это видно в истории, каким образом Неемия и Ездра из стран, в которые угнали народ Израиля в рабство, как они с тех стран возвращаются. Вот эти два события, Неемия и Ездра, это как одно событие, и молитва Соломона, как другое событие. Их мы сейчас соединяем между собой, и вот сейчас он будет это говорить. То есть, Соломон, когда молился о храме, и он говорит, Господи, освяти этот храм, и вот посвящение этого храма, и так дальше, там большая-большая молитва, и в Паралипоменоне, и в царствах описывается. Но одно другого, в принципе, дополняет. И вот он там говорит в этой молитве, Господи, когда из-за образа своей жизни, они, говорят, во грехах, они не смогут без грехов жить, ну, примерно такой оборот мысли там у него вытекает. И из-за этого они будут рассеяны, то есть они по своему произволу будут грешить, и они поставят свое мышление наравне с тобою. И не надейся, как хотим, так и будем жить, и не ожидая этого. Но мы в прошлой теме с вами касались. То, чтобы до них достучаться, надо будет им помочь рассеяться на весь земной шар. И вот их возьмут в разные уголки земного шара, до края небес, образно говоря. Вот. А Иерусалим будет разрушен. Ну, конечно, будет разрушен. А что, его оставят, что ли? И храм, а что, храм останется? Да и храм будет разрушен. Из храма все заберут. От храма ничего не останется почти. Ну, примерно так. И потом он говорит, но когда они в стране рабства придут в себя и будут смотреть в сторону Иерусалима, а Иерусалима-то не видно, они же за 3-9 земель далеко их забрали, на край света. Вот, они будут смотреть в сторону храма, который я построил. Соломон, а тогда он будет храм? Ладно, давай, говорит, помолчим, пока мы с ним будем говорить, что от Иерусалима ничего не останется и от храма тоже. Ну так же, ну так. Потому что потом Неемия пришел, говорит, ой, и города не видно, и храма не видно, и надо восстанавливать. Кое-где там стены, кусочки остались, понимаете, или как. Но это уже деталь. И вот когда, говорит, они посмотрят, вот как на медного змея посмотришь укушенный, и сила Божия, раз к тебе. Помните, у нас была тема прошлая? Соприкосновение с силой, либо Божьей, либо демонической. Но здесь прикосновение силы Божьей. И вот храм разрушен, Иерусалим разрушен, а сила Божья и Божье присутствие не разрушено. И вот они теперь возвращаются. Но чтобы вернуться, придя в себя, надо еще некоторые детали уточнить. Младший сын пришед в себя у свиного корыта. Это первая деталь. Дальше он говорит, интересный закон. Я согрешил против неба, и пред отцом, ну, то есть, или пред матерью, это уже детали, недостоин называться сыном твоим, ну, или дочерью, прими меня в число наемников. Ну, примерно так, да? Так вот, они, говорят, придут в себя, посмотрят, и сила Божья настолько, говорит, к ним придет, что эта сила придет не только к ним, а придет к ихним рабовладетелям. И рабовладетели вызовут. Слушай, что ты здесь сидишь? Иди в Иерусалим, восстанавливай Иерусалим. Я еще денег дам, еще воинов дам, войско. Ну, так случилось. Но, говорит, чтобы это случилось, то там они, знаете, что они сделали? Ой-ой-ой-ой-ой. И когда царь сказал, говорит, ну хорошо, Неемия, ты пойдешь, и вот и сосуды дал, и деньги дал, и все, и войско хотел. А я сказал, говорит, войско не надо, мы вот с Богом пойдем. А потом говорит, Господи, ну как идти с тобою, ну как? А что, в чем проблема? Боже, ну посмотри, у наших начальников жены иноплеменные, и дети иноплеменные. Каким бы евреем он ни был, жена язычница и дети язычники. И это проклятие теперь вошло внутрь. Знаем, да, нет? И мы, говорит, клялись. Но тогда можно было клясться, теперь да будет у вас да-да, нет-нет. Это страшные вещи такие. Но по-другому не получалось. Отпустите, говорит, этих жен с этими детьми. Я сейчас не о разводах, пожалуйста, я говорю про ту единицу времени. Понимаем? Это развод со грехом надо сделать, вот так. А мы же это не делаем. Иаков, когда, помните, идолов ему дала родство, его семья, одежды и украшения, он закопал. Надо было сжечь. Но я думаю, что мы, если мы закапываем, то зачастую не очень глубоко. Или так, знаете, землей припорошили так для отвода глаз. А может быть, просто спрятали и не закопали даже. Но практика работы с народом Божьим показывает, что это именно так. И поэтому сейчас, когда касаемся вопроса произвола, это и как раз и показывает, что это так. Так знаете, что он говорит? И вот Неемия, 9 глава, 37 стих хотя бы. Может быть, 38 почитаем. И произведения свои, то есть это земля, ну давайте с 36-го. И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром. Вот мы рабствуем на этой, это же вообще. Знаете, как это звучит для Нового Завета, для нас? Вот церковь, в которой мы находимся, и мы рабствуем в ней. Как ты такое сказал? Ну так Иисус сказал. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает, дочь пребывает. Двое на постели, кто-то из них сын-дочь, а кто-то раб греха. Кто-то раб Божий, а кто-то раб греха. Это откроется в момент вознесения церкви. Раб греха остается. Никуда ты не денешься. Здесь вообще он говорит, вот это местописание для нас берем, да? И вот эта земля, вот эта церковь, твоя церковь, Господи, твоя церковь. И вдруг мы в твоей церкви рабствуем. И произведения свои, то есть она, земля, во множестве приносит для царей, которых ты покорил нас за грехи наши. Для меня звучит так. Вот у нас грешенелочки были маленькие, мы в них не захотели каяться. Оправдывались, изворачивались, по своему произволу поступали. Ну, как сегодня по нашей теме, да, мы рассматриваем. И вот, говорит, мы докатились до того, что ты сказал, раз так, ну теперь ваши грешенечки будут царями греха, и вы будете в этих грехах. А сколько членов церкви сегодня во грехах? Ты покорил нас за грехи наши, этим царям. И телами нашими, скотом нашим, они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. Скажите, пожалуйста, если мы уже длительный промежуток времени в каких-то грехах, ну, что это говорит? Это говорит очень просто. Это говорит о том, что царь конкретного греха уже стал царь, и он владеет нашим телом, как по своему произволу. И если нашему телу не дать удовольствие конкретного вида греха, то начинается ломка, как у наркоманов, только у них по-своему. Начинаются взрывы, скандалы, неприятности, возмущения, разногласия, слезы. Я смотрю на одну картину. Это был ужас. И вот сейчас она опять пришла. Вот человек не сделает сладкого греха, на работе работать не может. Сделает сладкого греха, в церкви проповедовать может, петь может. Неважно, он или она, не играет роли. Бог говорит, что ты видишь? Ужас! Взрослые да разумеют. Что делают, владеют нашими телами по своему произволу? Чьи грехи? И потом получается, и языки наши, и уши наши, и глаза наши, и мысли наши, и чувства, хотения, желания. Да что же это такое? Когда мы читаем о яде, нам необходимо это обязательно прочитать, чтобы мы это увидели. Второзаконие очень конкретно говорит, 29 глава. 29 глава Второзакония говорит про яд и полынь. 18-19 стих. Второзаконие 29:18-19. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена». Ого, уже и род, и колено? Уже дальше пошло дело. Ну как это может такое быть? Это уже не один человек, это уже род, фамилия, да? Вопрос такой нечаянный, неожиданный задаю. Вот немалое количество народа Божьего, если спросишь, ну как... Ну, только в узком кругу, конечно. Но как у вас семья, семейные взаимоотношения? Ой, да ты знаешь, брат Сергей, влипла. Куда? Во что? Да ты знаешь, какой муж, да ты знаешь, какая жена? А что такое? Да у них все в роду такие. Вот видите, как здесь написано? Да не будет между вами мужчины или женщины, или уже рода, или колена. А вопрос надо задать, а как это ты влип, как это ты влипла в эту историю? Ответ знаете какой? Если бы не было там внутри вот этих вот кислоты, закваски порока и лукавства, а это первая ступень вот этого произвола тонкой-тонкой формы, то человек бы очистился, осветился и прислушивался бы научающей благодати. Понимаем, то была бы чистота. При этой чистоте вот эти бы мысли поганые по произволу не приходили бы. И взгляды произвольные или произвола не были бы. И выбор бы своей половины был бы не по произволу. А так выбор и согласие были сделаны и даны по произволу. Успеваем? Так вот, когда мы влипли, это по причине произвола в нашей внутренности. И птицы слетаются по роду своему. Просто произвол в нас не настолько, мы думали, сильный, и считали, что в том человеке не настолько видим. Понимаем? И вот мы взяли и соединились. А теперь стонем и вопием. Ты представляешь, во что я влипла? Да нет, ты не влип и не влипла. Это тебя интересовало. Это вот на путях, как это рыщущая по путям своим верблюдица или верблюд, ослица или осел, понимаете? В страсти души кто может остановить? Да никто. Вот в таком состоянии, ах, вот оно что. Так если мы хотим, чтобы наши половины пришли к Господу, и ихняя жизнь была приведена в порядок, то давайте мы с себя начинаем. Что это значит? Господи, да по своему же произволу я выбрал себе, да я по своему произволу выбрала себе и дала согласие. И меня это устраивало, потому что у меня были ожидания получения вот таких вопросов. А я же член церкви. Я же принявший Иисуса Христа своим Спасителем, принявший Его как любящего себя, то есть меня в этом смысле. Ну как, я же Ему давал обещание доброй совести. Но Он же меня крестил Духом Святым. Ну как же я? Ах, вот оно как. Вот там, если бы не было бы произвола внутри, то и выбора не было бы произвольного. И последствий бы не было. И в родство такое бы не влезли. И детей бы таких бы не наплодили. Понимаем? А потом записки в церковь: помолитесь о детях, помолитесь о детях. А о нас, произволом водимых, кто будет молиться? Да не будет между вами мужчины или женщины, и рода колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Это зная, где грех, и вдруг мы по своему произволу его объясняем. Как Ахан полюбилась. Он говорит: мне полюбилась одежда там. Ну, одежда такая. И вот слиток там серебра, золото, ну, неважно. Можно там внимательно посмотреть Иисуса Навина. И вот я взял и положил куда? Между вещей своих. Значит, получается, вот палатка стоит, да, ковры там постелены. Ковры надо убрать, и там ямка выкопана, и вот туда он положил, и коврами закрыл. Ну, интересно получается, знаете, в свое время Рахиль, да, она взяла седло, и на седло села, а там идола спрятала. А этот вот среди своих вещей положил. Полюбилась мне. Ну, когда ему был задан вопрос, почему ты это взял? Он говорит: полюбилась мне. Люди мира сего говорят, не боясь правду очень сильную. Полюбится сатана. Сатана, представляете, сатана. Краше ясного солнышка. Они правду сказали. Полюбится грех. Он будет краше ясного солнышка. Главное, чтобы полюбился. Полюбился жених, невеста, по греховным своим направлениям устраивает тебя эти грехи. Ярче ясного солнышка, краше ясного солнышка. И дальше что? Вот это состояние называется: ты полюбил этот грех. Видя в человеке грех, ты говоришь: это хорошо, это нормально, тебя устраивает. Значит, Бог века сего, дьявол ослепил ум. Ослепил очи сердца. И человек воспринимает это надо, без этого жить невозможно. На сегодняшний день, если посмотреть, когда определенные вопросы касаешься и передаешь, что Бог открывает, то зачастую говорят: брат Сергей, так слушай. То есть практически все семьи христианские на этом построены. Ах, вот оно что. Напрасно строить строители, если Господь не созиждет дома. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали. Тогда, когда возлюбленному своему он дает сон. То есть, когда в Господе чистота и святость, оно строится. Когда нету чистоты и святости, вот оно что происходит. А почему нет чистоты и святости? Потому что вот эта вот проблема какая? Поступать по своему произволу. Читаю: «Да не будет между вами корня, произрастающего яд и полынь, такого человека, который услышал слова», а это же проклятие сего, «похвалялся бы в сердце своем, говоря: я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Произвол сердца? Господи помилуй. Я сейчас бегло напомню одну историю из Священного Писания, третья книга Царств. Там описывается, когда произошло разделение в народе Израиля. Ну, желающий это может быть Третье Царство, конец 12 главы, начало 13. И когда царство разделилось, и, значит, за Давидом, за его, как сказать, потомством остались 2,5 колена, ну, 2 колена в этом, в Иерусалиме, а 10 колен, значит, отошли уже к другому царю из Израиля. Ну, и тот царь забеспокоился, говорит: если вдруг народ пойдет для поклонения в храм, они, говорит, меня оставят, а меня еще, говорит, убьют, поэтому ее там 2 тельцов золотых делает. Это же вообще, золотого тельца, когда сделали в одни Моисея, то это был ужас, Бог перестал разговаривать с ними. Моисей, помните, и скрижали разбил, тельца, этого стер в порошок, высыпал его в воду, заставил их пить, но сейчас вопрос не здесь. Вот, а потом Бог сказал, вместо разбитых скрижалей сделаешь сам, принесешь на гору, я, говорит, там напишу и так дальше. Ну, чтобы нам просто вспомнить этот момент. Этот же взял еще и жертвенник построил. И когда он построил жертвенник, и вот стоит, он избрал произвольный день, выбирал священников не из левитов, ну, короче, творил, не поймешь что, как это назвать, это ужас какой-то. Вопрос не здесь, дальше идем. И вот жертвенник, сейчас будет жертвоприношение приноситься, и там описывается, пришел пророк по слову Господнему, посмотрел на жертвенник и говорит, жертвенник, жертвенник, придет такой день, восстанет вот такой-то царь, а из дома Давидова. И называет его имя, кажется, Иосия, ну, там прочитайте, точно можно увидеть. Он на тебе сожжет кости служителей твоих. И в знак этого ты сейчас рассыпешься, а прах на тебе, который на тебе, развеется. Не успел он сказать, жертвенник из камней же сделан, да, и вот он рассыпается, разваливается. Вообще-то такая картина. И этот прах разлетается. То есть разлетиться, это говорит о том, что не должно было это произойти по логике вещей. Да и жертвенник не должен был развалиться. Царь говорит, взять его! И рука одервенела. Потом говорит, слушай, помолись, чтобы рука вернулась. Рука вернулась. Но тебе же уже сказано, что ты по произволу твоему делаешь вот этот жертвенник и все остальное. Но ты же остановишься, нет? Он не остановился. Бог наперед сказал, хотя жертвенник сейчас разрушится и прах развеется, ты не остановишься. И придется потом на этом жертвеннике, этот жертвенник будет там 2, 3 или 4 поколения еще существовать. То это получается не внук, а правнук там или праправнук даже восстанет по линии царя Давида. И он говорит, это совершит. Вы знаете, это ужас какой-то. В чем заключается ужас? Вот Бог говорит, что ты делаешь грех по своему произволу. Ко мне, к тебе, к вам, к нам. Ну, неважно, да, кому? Хорошо? Мы говорим, да, Господи, разрушаем этот жертвенник. Этот прах разметаем. Потом начинаем заново делать. Боже, я опять каюсь, потому что... Хорошее покаяние, благослови Господь. Так, неделя прошла, можно строить заново. Ну-ка. Произвол. Произвол. Почему это так? Значит, потому не до конца, не глубоко осознали, не до конца покаялись. Значит, этот произвол сидит во внутренности. Значит, сидит во внутренности. А потому приходят мысли, как восстановить разрушенный жертвенник произвола. Вразумления идут от преисподней. Как восстановить разрушенный жертвенник произвола? Места Священного Писания даже читаются. Господи, не дай уклониться сердцу к словам лукавым для извинения дел греховных. Ах, вот оно еще что. Объяснение необходимости, вынужденности, безысходности. Но по-другому нельзя, нужно вот так. И опять восстанавливается жертвенник. Но не жертвенник Господен. А жертвенник произвола. И для меня звучит книги Откровения, что мы сегодня прочитали, это место Писания одно из первых. И всякий делающий и любящий неправду, это говорит о том, что сохраняющие жертвенники произвола. Может быть, даже не вышедшие наружу, но как дела, как поступки, как слова, там взгляды, мышление, слух, язык даже нет. А внутри? Стези в сердце, идущие куда? К жертвеннику произвола. Об этом у римлян описывается очень простым текстом. Римлянам, 8 глава, с 5 стиха. Римлянам, 8, с 5. Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. У плотских в сердце стези направлены к жертвеннику произвола. Помышления плотские для меня звучит, это курение или принесение жертвы на жертвеннике произвола. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. А Священное Писание в Малых Посланиях говорит, что, оказывается, прелюбодеи и прелюбодейцы, изменники Богу, дружба с миром – есть вражда против Бога. Он говорит, слушай, вот сюда я беру с Малого Послания эту фразу. Потому что у прелюбодеев и прелюбодеец обязательная вражда против Бога, потому что они внутри себя стоят на произволе своем и Богу не покоряются. Вот, пожалуйста, послание малое, и вот к римлянам, соединенные вместе, значит, что показывает. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы и не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Ой, вот мы и пришли. Если Христос в нас, то произвола нету. А если произвол есть, то Христа нету. А когда Христа нету, есть произвол, никуда не денешься, начинаешь жить по плоти. И плотские заинтересованности идут вперед. Что же дальше будет происходить? К чему приведет оно? Я читаю тяжелое место Писания, пробуждающее, называющие вещи своими именами. Скорее всего, что мы сейчас будем уже молиться. Евреев 10, 26 стих. Евреев 10, 26. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Что делать? Но мы не делами даже. Может быть, не поступками, может быть, не хождениями физическими, может быть, даже не словами. Познавши истину внутри себя, произвольно грешим в мыслях, в чувствах, хотениях, желаниях, помыслах. И удерживаем, чтобы оно наружу не вышло. Не остается более жертвы за грехи. Если, не дай Бог, в этот момент прерывается жизнь, понятно, мы обречены. Что делать? Немедленно каяться. Боже, но дело в том, что яд настолько стал действовать, что уже глаза стеклянные, и мысли такие тупые, и чувствований нету, и смотрим на медного змея, не можем понять, где он. Настолько позволили, чтобы этот яд вошел. Мы ищем, где это яд, где этот яд? По своему произволу. Это корень, который выявляет или проявляет яд и полынь, горечь. Откуда у нас бывает горечь во взаимоотношениях? Кто-то ядовитый. А может быть, сами ядовитые. Почему не сразу каемся? Потому что, знаете, потеряли бдительность, чувствительность, глаза ослепленные, в упор не видим. Где же медный змей? Мозги зацикленные такие, не соображаем. Ну да, так Священное Писание говорит, отрезвитесь как должно и не грешите. Господи, идем к Тебе. Ты призвал нас в звание святом. И ты сказал, чтобы святые освящались еще. И ты говоришь о том, когда мы будем прикасаться к силе Твоей, сила Твоя будет соблюдать нас ко спасению. Ко спасению, соблюдать меня, тебя, вас, нас, это говорит о вопросе того, что меня спасти от моих грехов, тебя от твоих. Боже, ты даешь это чудесное, прекрасное обетование. Получать это спасение. Тогда, чтобы признать и сказать: Господи, по своему произволу, что ни день, то произвол, что ни день, то произвол. Но у кого какое, это уже деталь. Боже, ты сказал, Иисус, что ты за преступников сделался ходатаем. Поступающие по произволу, это вот и есть эти преступники. Боже, помилуй нас, помоги нам. И начатое твое дело, докончи. О Господе сказано замечательное слово. Он, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Отца будет благоуспешно исполняться рукою его. Боже, то будет вот это благословение для нас. Вот эта сила. Храм внутренности разрушен, город разрушен. В оккупации грехов находимся, ну кто где как, понимаешь. Но мы приходим в себя и смотрим, и говорим: Боже, грехи нашими телами владеют, доигрались. Но ты сказал, когда они посмотрят, то сила с Иерусалима выйдет. Боже, а горний Иерусалим никто разрушить не может. Никто! Горнего храма никто разрушить не сможет. А ты сказал: о горнем помышляйте, не о земном. Ой, Господи, это как чудесно. Смотреть не на земной Иерусалим, не на земной храм, а на небесный.
Сила Божия, и тогда исполняется слово. Силой Божией, через веру, соблюдаемой ко спасению. Авраам не помышлял о том, что она творилась. Он признал себя. И он помышлял о Божьем помазании, о Божьей славе. И в него эта сила входила. И он соблюдаем был. И он прославил Бога. Вознес хвалу и остался тверд, непоколебим. Примеры для нас с вами. Склоняем наши колени. Молимся Господу нашему славу. В нем выход. Аминь. Владыка Божий, с благодарностью пред Твоим лицом за благословение Твое, помазание славы Твоей, за открытое окно неба, за движение в купальне и внутренности каждого из нас. Слава Тебе за огненное Твое Слово. Боже, чтобы нам пересмотреть жизнь Твою, называть вещи своими именами. Как женщина в Самарии, она сказала правду о себе. Когда женщина, которая пришла, плакала на ноги Тебе и умывала слезами, вытирала волосами, целовала и возливала драгоценное мира. Она все сказала своими действиями. Ты сказал, за то, что она возлюбила многое, многое прощается ей. Благодарность Тебе. Разбудник на кресте пришел в себя, назвал вещи своими именами. Что мы остались на кресте и останемся здесь какое-то время, это не будет расплата за грехи и хождения. Но если ты вспомнишь, когда будешь в Твоем царстве. Боже, Закхей с дерева сошел. Он признал: младший сын от свиного корыта. Владыка Божий, а теперь наша очередь рассмотреть хождение свое пред Твоим лицом, чтобы не было произвола. А мы увидали, что произвол сплошь и рядом, везде, во всяком практически вопросе. Ну, кого нету, то слава Тебе. А в ком есть, Боже, то слава Тебе, что имеем возможность к исправлению, избавлению, очищению, освобождению, проявлению Твоей силы. Силой Твоей, чтобы быть соблюдаемой ко спасению. Боже, очищай нас, освящай. Благодарность, что даже за преступников сделал всех ходатаем, чтобы очищенные были, освященные, чтобы огненное Твое помазание действовало, чтобы прославилось имя Твое святое. Аллилуйя, имени Твоему. Благодарность, потому что силен и могуществен Ты, и на подвиг души Твоей, смотрящей с довольством, и воле Отца, да будет благоуспешно исполняться рукою Твоею в жизни каждого из нас. Какого мы имеем семейного положения, мужи или жены, родители, дети, внуки, правнуки, дедушки или бабушки, дяди, тети, племянники. Боже, слава Тебе, что Ты есть Бог сильный и могущественный. Слава Тебе за благословение славы Твоей. Слава Тебе, что Ты есть даже Бог Отец, и мы Твое наследие. Слава Тебе, что Ты возбуждаешь чистый смысл. Слава Тебе, что Ты подъем ведущий. Слава Тебе, говорящий: вставай, не бойся, зовет Тебя, как некогда сын Тимею в Артемей. Вставай, не бойся, зовет Тебя. Слава Тебе, что зовущий нас, зовущий по имени, овец Твоих, наследие Твое, да бежим к Тебе навстречу, чтобы среди Твоего лица видеть свет, называя вещи своими именами. каяться и освобождаться от произвола, от своего мышления, от закваски порока и лукавства, чтобы была чистота, святость, сила, любовь, целомудрие, чтобы прославилось имя Твое святое с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Руководи нас советом Твоим. Очищай, освящай, обрезай Твои виноградные веточки. Боже, Боже, чтобы мы были ухоженным садом, цветником, виноградником, чтобы прославилось имя Твое святое, благодарность имени Твоему, что Ты есть наш Бог, Отец. Прими от нас благодарность, будь возвеличен, прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.